кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Наш собеседник, аналитик группы компании «Финам» Алексей Коренев. Алексей Львович, рад приветствовать вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Львович, начнем с газовых биржевых цен. $750 за 1000 кубов на бирже ICE Futures. И это впервые с середины сентября, если я ничего не путаю. Утром мы видели $860 за 1000 кубов. Так что же на самом деле происходит с ценами? Какие факторы влияют, помимо активизации закачки поставок со стороны «Газпрома» в Европу?
Первое, что нужно иметь, это цена фьючерсов. А фьючерсы всегда отражают ожидания. Пока ситуация с газом была довольно тяжелая, то есть «Газпром» не мог договориться с Европой, не мог каким-то образом преодолеть выставленные Еврокомиссией в рамках газовой директивы препоны. Естественно, ожидания были негативные, рынок нервничал, цены росли и доходили до $1900 за 1000 кубометров.
И это все было в начале октября, буквально месяц назад.
Да, совсем недавно. Сейчас ситуация заметно улучшилась. Россия заявила, что она будет поставлять газ в Европу даже сверх оговоренных поставок. И, кстати говоря, надо иметь в виду, что все, в том числе и сама Еврокомиссия, признала, что «Газпром» свои обязательства выполняет в точности с тем, как было оговорено. То есть обвинить «Газпром» не в чем. Обвинять Россию в давлении на Европу тоже не получилось, потому что мы поставляем газ ровно в тех объемах, какие были предусмотрены, а цены, извините, европейцы сами захотели, чтобы цены были привязаны не к стоимости нефти, а к спотовым ценам на бирже, а спотовые цены крайне волатильны, на них влияет не только глобальный спрос и предложение, но и масса других, в том числе технических факторов. Поэтому, в общем-то, это была ошибка, я считаю, со стороны Еврокомиссии. Они думали, что рынок покупателя будет вечным и удастся диктовать условия продавцам всегда. Нет, рынок очень быстро превратился в рынок продавца. И тут надо отдать должное, что Россия в этом плане не издевалась над Европой, а просто соблюдала те договоренности, какие были предусмотрены. А именно, мы можем поставлять не более 50% газа, а остальное должны поставлять альтернативные поставщики. Причем это касается даже газопровода «Северный поток-2», который в резах не имеет и вообще непонятно, откуда там взяться альтернативному газу. Труба входит в воду на территории России и выходит на территорию Германии. Вот это еще один вопрос, который, видимо, придется нам утрясать с Еврокомиссией. Ну и, как я уже сказал, привязка цен на газ не к долгосрочным контрактам, которые опираются на стоимость цен на нефть, а к непосредственно биржевым ценам, что в результате привело к резкому взлету цен на нефть, и дефициту газа в Европе. Сейчас «Газпром» сказал, что как только будут заполнены российские подземные газохранилища, а это должно случиться к 8 ноября, возобновятся дополнительные поставки в Европу, именно дополнительные, сверх того, что мы и так по контрактам поставляем. Естественно, эти ожидания тут же откликнулись в ценах на газ, газ пошел вниз. Сегодня он действительно доходил до уровня даже 734, немножечко отскочил позже. 743, простите. То есть, в общем-то, инвесторы немножечко успокоились. Я думаю, что как только начнутся фактические поставки газа, цены на газ могут снизиться еще ниже, ну, примерно до $600 за 1000 кубометров. Уйдут ли они ниже – большой вопрос, потому что на газ сохраняется очень высокий спрос, в том числе со стороны Китая, ну и, в принципе, Азиатско-Тихоокеанского региона. У них тоже энергетический кризис, и они готовы платить большие деньги за газ.
Разумеется, да. Я прошу прощения. А вот в качестве иллюстрации всего того, о чем сейчас говорим, цены на газ и так далее, а вот контракт России с Молдавией выглядит достаточно вкусным для потребителя, для Кишинева. $450 за 1000 кубометров. И Молдавия в шоколаде, если можно так говорить. Кстати, в Кремле сообщили, что российская сторона считает продление контракта на поставку газа в Молдавию взаимовыгодным. Ваша оценка?
На мой взгляд, абсолютно выгодно, потому что для Молдавии при текущих рыночных ценах 450 – это вообще шикарно. Правда, есть страны, которые получают газ и того дешевле. Сербия, например, покупает по 270, но она как раз работает по долгосрочным контрактам, именно то, как было и ранее. Это те, кто отказался от долгосрочных контрактов, они сейчас вынуждены платить сумасшедшие цены. Но для Молдавии $450 – это очень неплохая цена. Что касается «Газпрома», то он, в общем-то, тоже получает приличную прибыль, потому что это в любом случае заметно выше тех цен, какие были еще, скажем так, несколько месяцев назад.
И еще одна история, которую хотели обсудить вместе с вами. Как пишут деловые СМИ, на финансовом рынке России произошло достаточно необычное событие. Кривая доходности облигаций федерального займа перевернулась, то есть долгосрочные бумаги стали предлагать с более низкой ставкой по сравнению с краткосрочным. Говорят, что это предкризисное явление. Чего ожидать-то на самом деле?
Я бы на месте инвесторов не спешил паниковать и тем более предпринимать какие-то резкие действия. Действительно, зачастую инверсия кривой доходности облигаций свидетельствует о том, что через некоторое время экономика страны войдет в рецессию. Правда, с большим лагом, от 9 месяцев до полутора лет и более даже бывало. Но этот индикатор срабатывает не всегда. Дело в том, что инверсия происходит потому, что краткосрочные облигации в первую очередь следуют за процентной ставкой банка национального, который повышает ее. И как только идет повышение ставки, естественно, инвесторы понимают, что ситуация в экономике будет ухудшаться, потому что высокие процентные ставки тормозят развитие экономики. При этом долгосрочные облигации оказываются немножко в другой ситуации, потому что сейчас уже Центробанк заявил, что целевые показатели по инфляции на следующий год и на 2023 порядка 4%, а это дает надежды на то, что ЦБ начнет ставку понижать. И поэтому получается так, что краткосрочные облигации, привязанные к текущей ставке, естественно, подтягиваются вслед за этой ставкой, а долгосрочные облигации ориентируются на те процентные ставки, которые будут через 2, 3, 5 лет и так далее. И судя по тому, что ЦБ в качестве цели обозначил инфляцию на следующий год в 4%, а не в 8%, как она сейчас, то, соответственно, инвесторы полагают, что инфляция начнет снижаться, процентные ставки начнут снижаться, и поэтому долгосрочные облигации ориентируются на процентные ставки, которые будут через несколько лет, а не сегодняшние.
То есть, если кратко, ничего такого гарантированно страшного
ничего
нет?
Ничего гарантированного нету, потому что, например, в начале 2020 года инверсия кривой доходности была в США, и было очень много шума, что в США неминуемая рецессия. Однако ничего страшного не случилось, американские рынки растут, причем они растут сумасшедшими темпами, в том числе и в течение всего периода пандемии, ну, за исключением первых месяцев, когда они просели вниз. И ничего не случилось, несмотря на инверсию кривой доходности. То есть этот индикатор срабатывает не всегда и вообще не является абсолютным каким-то предвестником неприятности. Он вообще зависит от совсем других факторов.
Хорошо. И последняя корпоративная история. На этот раз Уральская горно-металлургическая компания подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу. Желает купить одного из крупнейших в России золотодобытчиков, компанию «Высочайший». Говорят, что это восьмая по золотодобыче компании России. Она хотела проводить IPO в этом году, но что-то не срослось, а теперь ее у ГМК готовы купить. Насколько привлекателен этот актив вообще в принципе?
На самом деле действительно привлекательный, потому что там неплохие объемы добычи золота, очень приличные, ну, скажем так, еще разведанные, но недобытые. 4,5 миллиона унций – это запасы, которые оцениваются высочайшие, то есть это хватит еще на много лет, потому что по итогам 2020 года они добыли 272 тысячи унций при общих запасах в 4,4 миллиона. Почему компания стала интересной для покупки, для УГМК? У нее довольно сильно просели финансовые показатели и операционные финансовые. Например, по итогам 6 месяцев текущего года выручка составила 13,1 миллиарда рублей, а годом ранее она была 16,4. Что касается прибыли, то за 6 месяцев этого года чистая прибыль составила 2,8 миллиарда рублей, а годом ранее она была 3,5 миллиарда. То есть компания сейчас показывает достаточно слабые финансовые результаты. И, ну вот рынок оценивает ее примерно в 1,5 миллиарда долларов. Я бы даже оценил компанию несколько скромнее, исходя вот из тех показателей, что у нее есть, и имеющейся долговой нагрузки. Я бы оценил компанию в диапазоне от 1,2 до 1,5 миллиарда долларов. В любом случае, это достаточно недорого за такую компанию. Как мы знаем, в период кризисов для кого-то кризис – это всегда проблема, а для кого-то – окно возможностей. Компании, которые оказались слабее, в результате становятся целью для покупки со стороны тех, кто оказался сильнее и лучше подготовлен к кризису. Вот, видимо, УГМК имеет хорошие возможности, хорошие ресурсы купить высочайший, пользуясь моментом, пока он, в общем-то, показывает относительно слабые финансовые результаты.
У меня уточняющий вопрос. УГМК будет покупать на собственные средства или же все-таки это будут заемные?
Вот этого я сказать не могу.
Ну, в принципе. Если вы говорите, у ГМК все неплохо с точки зрения реализации возможностей, то, наверное, они как-то могут и купить за свои.
Это зависит от политики компании, потому что даже при наличии собственных средств, иногда на эти собственные средства есть какие-то планы, и покупка других активов может вестись и на заемные средства. Зачастую это бывает выгоднее, чтобы не отвлекать свои средства, которые используются в каких-то проектах.
Ну, разумеется, да. С другой стороны, тут попутно хочется уже и понять, если привлекать заемный, то от кого и под какой процент?
К сожалению, пока еще эти цифры, эти идеи не озвучены. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим детализацию информации по сделке. Пока известно достаточно мало. То есть УКМК просто подавал заявку в ФАС о том, что хочет приобрести. И даже пока не называлась ни цена, ни сроки, а обсуждается только намерение. Все остальные выводы приходится делать на основании
поступающей
информации и операционной финансовой отчетности обеих компаний.
Да, понятно. Спасибо, Алексей Львович.
До свидания.
Аналитик группы компании «Финам» Алексей Коренев отвечал на наши вопросы. Спасибо огромное.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.